Ну, как-то так волнение, а было ожидание.
Смотрите, давайте попробуем. Я попробую начать с того, что слово «психологические границы» стало словосочетание, стало очень популярным в последнее время. И люди все время говорят, ты нарушаешь мои границы, ты залез на мои границы. Я попробую без микрофона говорить.
У нас стендап.
Нормально?
Да.
Вот, и когда люди говорят это, они не всегда понимают вообще суть этого словосочетания. Вот мы вот эту суть со Светой, у нас такая цель была, со Светой эту суть раскрыть. Про вот эти психологические границы, вообще человеческих отношений. Но самое главное, поскольку мы на интенсиве, это учебное мероприятие, клиент-терапевтических отношений.
И если говорить про границы, то... Я думаю, что вы много уже наслышаны, и если прислушиваться к себе, как вы будете ощущать, ну, как вы вообще ощущаете, говорите, как говоря, это ощущение. Ощущение, которое у вас возникает, да? Через это можно почувствовать, что со мной что-то происходит сейчас, в контакте, со средой, с другими людьми. И границы, если формулировать, они бывают жесткие, да, они бывают гибкие, или они бывают слабые. Что, как это, как вы это можете понять? Например, слабая граница вас легко, ну, к чему-то, например, нарушит ваши границы. Жесткие границы, они будут проявляться в том, что есть какие-то правила, установки, которые есть внутри у вас, и вы этим правилам очень жестко, ну, как, придерживаетесь. И тогда, это, если метафорически, так можно представить, что это забор, который стоит между вами, например, и средой. И в этом месте очень мало будет тогда какой-то навесны, потому что идти из жестких границ очень страшно встретиться с чем-то неожиданным, с навесной, которая может происходить в контакте.
Ну, тогда, если ты с этого начала, может быть, стоит тогда сказать какой-то пример, откуда вообще может появиться вот это вот желание жестких границ?
Ну, желание может появиться из того представления, которое у вас есть о себе. И это представление, оно складывается из опыта, который вы получили, например, при взаимодействии очень рано, например, в детстве. Mm-hmm. Вот. И мы когда с вами говорили, мы говорили о том, что границы вообще формируются еще из опыта такого, как социум, который на нас влияет. Семья, социум, культурные аспекты, которые на нас влияют, когда какой рук мы даже растем, это все влияет на то, как формируются наши границы.
Да, вот, например, когда началась пандемия, я, значит, пошла в какой-то музей онлайн. Сижу в кровати и начала ходить по музею. Вот. И там была выставка детской одежды. И там экскурсовод рассказывал о том, что, например, я не помню точно цифров, там, например, 10 лет назад вообще на детей не обращали никакого внимания, ребенка рожали, обматывали его, значит, там, тряпками, потом сверху веревкой повешивали на крюк в доме. Ну, делали дела какие-то. А ребенок висел, ну, и под присмотром, и не мешает, и не упадет никуда.
Вот это продолжают достаточно длительное время, пока люди не поняли, что вообще ребенок не увидели друг ребенка, что вообще-то он живой, нужно, например, в одежду красивую одевать. Не стали одевать детей в одежду, стали шить такую же одежду, как взрослые, и у взрослых какие-то мундирчики, там штанишки, все это добавляли. Вот. И так тоже какое-то время было, а потом эволюция, что она идет, а потом еще увидели, что оказывается ребенок, он вообще живой, с ним можно о чем-то говорить, и как-то надо заботиться, он об этом забот не меняется. Это не стали немного частичка как-то, ну, они так не думали, но в общем у него там что-то развивается, потому что начали с детьми там играть, например. Не просто дети сами с тобой играли, а просто начали не только кормить его надо, я говорю, но еще можно играть. Вот такая вот была эволюция.
И если рассматривать нашего опыта, который вы все получили, например, в семье, да, то опыт тоже разный был. Опыт, когда, например, кто-то может быть помнит, что вас в детстве очень сильно пеленали, была идея у родителей, что ребенок, если его пеленаешь, он не пугается себя, своих проявлений более спокойным. И тоже эта идея из заботы о ребенке, о счастье, да, но и заботы о том, что у родителей на тот момент не было столько возможностей, чтобы быть включенными в ребенка. И сейчас в мере нашего развития, да, направленность на ребенка, на включенность, на контакт, чтобы можно получать удовольствие от этого процесса взаимодействия с ребенком, шла к тому, что сейчас к ребенку другие уже, другое отношение. Сейчас нет такого жесткого, как, например, там, в эпоху из нас, да, родители.
Ну, старшая школа, да. Назад мы пеленали, я там пеленала свою старшую дочь, потому что у нее руки были сами по себе, но не сами по себе, она там себя за что-то хватала, плакала, ну, как-то могла даже травмироваться. Ну, даже не могла, но она пугалась своих рук, спокойно, ее надо было запеленать, чтобы она была, ну, границей какой-то не обидела.
Да, и как раз когда родители включенные у ребенка вот на самых ранних его этапах жизни, да, он получает опыт присутствия родителя такого хорошего, и что он может со своими переживаниями, потому что как раз в это время начинает развиваться психика, да, и интересное сознание. И вот это вот взаимодействие, что со мной все хорошо, да, ну, вот внутри у него это проживание, и я поддержан родителями, увиден родителями. И тогда у него получается, ну, вот, на уровне телесных ощущений, да, нет такого, что ему нужно справляться с чем-то. Он естественно растет, естественно принят и мамой, там, папой, может быть, бабушкой, дедушкой, ну, кто его рядом с ним.
И мы говорим про такую среду, что она безопасная. Безопасная для развития ребенка. То есть он интересно чувствует границы, он чувствует безопасность у него. А дети, они, у них очень много возбуждения, интереса и азарта. Когда он начинает ходить, он может, ну, как-то нормально исследовать мир. И он идет, исследует мир. Мама, например, мы говорим про идеальный вариант. Вы только не пугаетесь. Мама нормально к этому относится, и она позволяет этому свободу, но он под присмотром, он оглядывается, она там учится. Все у него хорошо. Но со временем как-то соотносится, что там до младшего школьного возраста здесь вообще не уклюжие. Они вообще как-то не очень умеют управляться своим телом. У них вот эта вот еще раз балансировка, они только в школе начинают как-то себя нормально чувствовать, вот их тело, вот он что-то может делать. А так они как слоны в посудной лапке себя чувствуют. Вот. И мы говорим о том, что когда ребенок развивается как бы в безопасном пространстве, он безопасен, это границы какие-то телесные, правила, какие-то традиции, и вот это не создает такую безопасность для развития.
Вот, что здесь еще важно. Кто-то из вас имел опыт, кто-то не имел, мы практически все имели опыт, когда вы попадаете потом из такой благоприятной родительской семьи, дома, окружения, да, социума. И если происходит такой, например,
очень часто, к сожалению, у нас в садиках, что ребенка приводят в садик, например, или в какую-то группу, и его отпускают туда и говорят, ну вот все, теперь это воспитатель, ваша забота. И у ребенка в этот момент происходит, что ему как-то надо справиться с возбуждением, да, и с тревогой, которая происходит в тот момент вот этой вот адаптации, которая происходит, например, в садике. И, к сожалению, у нас пока еще нет, хотя она формируется, такая культура постепенного ввода, да, в новую среду, где можно так же, как, например, когда ребенок пошел, вот, обращает внимание на детей, они отходят на какое-то расстояние от мамы и возвращаются. Да? Ну вот они исследуют мир, и они в этот момент опираются на тот импульс, который идет изнутри. Им интересно, они с этим импульсом соединяются, да, идут исследовать мир, потом возвращаются к маме. Вот. И это идеальная картина. Да? Поддержка, интерес и такой челноком много-много раз в нее находит, и это у него закрепляется, что мир безопасен, мама рядом, ничего не случится. Но когда попадает в садик, и этого опыта недостаточно для того, чтобы сконтенировать внутри свои сильные переживания. И ребенок попадает в состояние какого-то сильного возбуждения. И очень часто посыл от мамы и от воспитателя спрашивает. Ну вот это может быть гласный посыл, да, ну там говорят, ну, не плачь, да, вот такое. Или же это просто его оставляют, и он как-то с этим должен сам обходиться. И тогда внутри у ребенка формируется, я должен с чем-то сильным, большим справиться, но это, например, для меня невозможно. И тогда в этот момент происходит такое, как, ну, в психологии называется расщепление, а если на таком, это, вы начинаете чувство отдельно, голова, ну, тело отдельно, например, да, и в этот момент происходит, ну, такое... Я могу присутствовать здесь телесно, но чувства я не буду чувствовать, потому что это для меня чрезмерно, как для ребенка. И если рассматривать, как это может проявляться даже, ну, в сегодняшней жизни, этот опыт у нас будет повторяться каждый раз, когда вы будете, например, встречаться с чем-то новым. Потому что он у нас внутри, и он у нас остается на уровне ощущений телесных. А если предположить, что это было не раз, например, там, не так благоприятно было дома, да, и недостаточно было поддержки, плюс, например, садик, плюс, например, школа, и тогда внутри очень много может быть необъяснимых телесных ощущений, когда вы приходите в какую-то новую среду, это может все опять подниматься. И, вот, и тогда поднимается сильная тревога, с которой очень сложно как-то обойтись. Хочется из этой тревоги как-то выскочить, изменить состояние, чтобы как-то стало легче.
Давай чуть-чуть тогда про детскую тревогу, да, то тогда это не сразу тревога, как мы ее чувствуем, да? Мы чувствуем сначала телесный дискомфорт, на который мы не привыкли обращать внимание. Этот телесный дискомфорт, он нарастает, переходит в раздражение, раздражение нарастает, копится, телесный дискомфорт, это все переходит в злость. Злость, ну а потом в ярость. Вот, поэтому, когда, поэтому, вот, ну вы все, наверное, знаете, что когда вам клиент или просто человек говорит о том, что он злится, если отматывать назад, то потребность, вот если как в стадии ориентировки, потребность его в том, чтобы восстановить вот эту границу, вообще границу нарушена, целостность нарушена, вообще как бы убрать этот дискомфорт, сделать что-то, мы часто говорим, ну сделай что-то, как тебе будет удобно, подвигайся, пошевелись, ну что-то сделай телесно, чтобы тебе стало лучше, чтобы тебе стало легче. Восстанови вот это вот телесное свое переживание. Тело – это такое место, или как туловище, оно все помнит. Вот, сейчас я про тревогу скажу. Тревога – это мы называем это, часто люди называют тревогой, все на свете. Любое возбуждение или волнение – телесный дискомфорт это называется тревога. Это не тревога. Тревога это чувство, направленное в будущее, но тревожит только там. А что если? А если вот так? А если вот так? У нас там возникает тревога. А здесь и сейчас у нас есть телесный дискомфорт, у нас есть раздражение, у нас, возможно, есть какая-то напуганность, растерянность, но это все не тревога. И
важно это, в терапии важно замечать. Вот, для чего, например, мы сейчас переходим к терапевтическому процессу, для чего это все мы вам рассказываем? Для того, чтобы когда вы идете, например, в терапию на встречу, важно, чтобы вы замечали, включая вот себя такой наблюдатель за собой, что со мной сейчас, да, к кому я иду. Не просто к терапевту, у которого, как предположительно, он знает, у него есть опыт, да, и это правда есть.
Но, и знание.
И знание. Но это не как, это не про то, чтобы полностью довериться здесь в этот момент. Это про то, чтобы быть очень внимательным здесь себе и замечать свои именно телесные ощущения. Что с вами происходит, кому я иду, что это за человек, да? Потому что вы его не знаете, но если у вас есть предположение и вы передаете свою безопасность на другого, на терапевта, то тогда получается в этот момент вы отчасти себя, вот такой ориентировки на себя, вы ее перекладываете на терапевта.
Вот если учесть, что сейчас у нас второй день интенсива, и мы все без исключения, люди, которые приехали сюда, кто-то 20-го, кто-то 19-го, кто-то 21-го, мы все равно, попав на это мероприятие, находимся в стадии ориентировки. И стадия ориентировки очень важна вообще понимать что-то о своих границах, вообще как. Ну, пусть я, ну, ограничиться, вообще, как мне хорошо, как мне, ну, как я могу сама себе устроить эту безопасность. Нужно ли мне все время общаться, или нужно ли мне место, где я могу быть в одиночестве. Нужно ли мне, не знаю, быть удобной или неудобной, могу ли я быть раздражительной, дисфоричной. Вот это вот все нужно учить. Вот ты говоришь, Свет, про то, что клиент идет к терапевту. Вот если, да-да-да, а я хочу сказать с точки зрения, со стороны терапевта, что вот терапевт сидит и ждет клиента, и он тоже находится в стадии ориентировки. И клиенту тоже важно осознать вообще, в каком он состоянии сейчас. У него есть свой фон. Вот, например, бытовой фон, там, или отношенческий фон. Еще есть, да, дома, а еще если вы с детьми, а еще если вы там, я не знаю, с подругами, которые ходят купаться или не ходят купаться. Вот, пожалуйста. Ориентируется. Для него каждое новое место. Хозяева Сулибера, пожалуйста, пойдите сюда. Вот. И терапевт может это все игнорировать, например. Может игнорировать. И тогда он становится таким функциональным, каким он будет. Да мы не переживаем. Почему сейчас я буду говорить про функциональность? Он может стать очень функциональным, не очень чувствительным и таким возбужденным, и вообще захотеть что-то делать, например. Сразу помочь клиенту с первого раза. Но не с первого, ладно, хотя бы с третьего. Сразу понять что-то про клиента. В этот момент этот терапевт, он перестает быть любопытным, живым, интересоваться человеком, потому что он тоже не знает, кто к нему пришел. Но у него есть какая-то идея о том, о представлении о себе, что должен делать терапевт, и уже представление клиента. Мы приходим к этому слову на поле, при контакте.
Да, немножко добавлю еще, на что вы, например, можете ориентироваться, да, когда вы, вот Аня сказала про опору на себя, да, про то, как понять ощущение вот этих вот границ. Если у вас, например, что-то происходит с вашим дыханием, да, ну, через телесные ощущения, если вы чувствуете дискомфорт, да, то это сигнал о том, что сейчас что-то уже происходит. Будьте внимательны здесь. Не нужно там, да, там уже злости какой-то сильной себя терпеть. Да, и вот, что дискомфорт, дыхание, какие-то телесные ощущения в виде напряжения. И если нам комфортно с другим человеком, да, или то, где мы находимся, то вот состояние такого расслабления, состояние, что если я что-то говорю, у меня есть ощущение, что меня слышат, мне не нужно при этом напрягаться или выдерживать. Это говорит о том, что ну, сейчас вы в хороших границах с собой и с окружающим человеком или окружающей средой. Вот. Так, говорила еще про терапевта. Да, мы немножко здесь добавили про то, если терапевт также терпит что-то, ну вот из бытовых каких-то вещей и не осознает, тогда он может попасть в состояние какого-то сильного возбуждения. И из этого возбуждения попытается что-то сделать, ускориться, например, чтобы выйти. И если этого осознавания, знания про себя, ощущения себя недостаточно, то в этот момент уже может происходить отреагирование. Ну, то есть я что-то буду делать не с собой, а с клиентом. Ну, как-то попытаться, например, быстро сбросить напряжение через него. Да? Механизм, который здесь будет включаться, как-то быстро помочь ему. Опять же, из сильного возбуждения, что я вроде как знаю, кто передо мной. И что у меня, например, есть знание, как с этим обходиться.
Вот из этих границ, про которые мы сейчас вам пытаемся сказать, которые нарушаются все время на этой лекции.
Да.
Вот из этих границ терапия отличается от простых отношений к терапевту. Потому что у терапии есть границы, это 50 минут или час, есть специальные отношения, которые выстраивают два человека, которые, где терапевт оказывается довольно любопытным, наблюдательным и присутствующим, внимательным. И где клиент хочет что-то тоже понять, и он ему интересно знать, как что-то устроено у клиента, что причиняет ему боль или там какой-то дискомфорт, а клиент хочет тоже понять, что такого с ним происходит и как это тоже можно изменить. Вот этим отличается терапия от простых бытовых кухонных разговоров, ну или кухонных, там, не знаю, разговоров в спальне или просто разговоров, что два человека, они настраиваются друг на друга, они как-то соотносятся друг с другом, синхронизируются, и на вот это все, на эту синхронизацию нужно влиять.
И здесь самое главное, это в этот момент замедления, чем сильнее вы здесь замедляетесь, тем больше возможностей обнаружить что-то. Это может происходить через какие-то обнаружение каких-то, например, повторяющихся действий, да, у клиента вашего. И еще, что здесь очень важно, дать возможности клиенту это проявить. И если очень быстро, например, делать какие-то выводы или предлагать что-то, что есть какие-то гипотезы, то возможности проявиться психологическому, то есть чем клиент постоянно обходится, да, это тот опыт, который есть в нем, да, и он приносит это в терапию. И он этим способом, да, как он обходится, например, при контакте, он пользуется всегда, и он очень часто, мы это знаем про себя. Ну вот, например, у нас есть знания. Но эти знания, например, они у нас сформировались давно в детстве, и мы с этими знаниями как бы несем. Но у нас, может быть, что-то не получается, да, там, мы испытываем при этом какой-то дискомфорт. Но остановиться и замедлиться, и рассмотреть это возможно, когда есть другой, который будет рядом с нами, который будет присутствовать и замечать, да, вот, что такое происходит, как я реагирую. И вот то, что Аня говорит, границы, например, все, что происходит, например, в бытовом плане, там, вы где-то опоздали, ну, там, вас спросили, или там, не заметили, там, или еще что-то, перенеслись, или ничего страшного. Но здесь, в терапии, это очень важно, это может быть предметом того, что вы будете рассматривать. То, как мы простраиваем пространство, опаздываем мы, или наоборот, задерживаемся, это предмет тот, который можно сейчас поисследовать вместе с другим. Но не поисследовать не из того, чтобы там, тебя упрекают за это, а именно вот как обнаружение этого феномена.
Вот у Кости, мы когда вчера на тренерском сборе придумывали название лекции, у него был хороший пример, как в примерах терапия отличается от обычной жизни. Вот если, например, вы записались к парикмахеру и отменили свою запись, то парикмахер вас не спрашивает, а почему? Вы просто отменили и перезаписались. А если вы это сделали с терапевтом, то терапевт вас спросит, а что такое случилось? Почему вы опоздали? Почему вы отменили? А что с вами происходит? Ну и если терапевт отменил, то тоже его спросит. А чего случилось? Такое, ну, хороший, мне кажется, такой пример.
Да, и здесь важно обращать внимание на свои ощущения, на свои чувства. Ну, с каким, например, посылом, когда меня спрашивают, с чем я сталкиваюсь, да, с какими переживаниями. И это тоже, если это удается заметить, то это как раз тоже можно исследовать. Это может быть любопытство, я воспринимаю это радостно, меня заметили. А может быть это стыд, да, ок, меня заметили, тогда что это про меня? Почему у меня в момент, когда меня замечают, возникают эти сильные, например, какие-то переживания или неприятные ощущения? Да? Но это возможно, когда вы как раз вот замедляетесь, когда замедляется клиент, когда замедляется терапевт, и по чуть-чуть, вот такого лишь медленно, да, то есть по чуть-чуть вы исследуете, что сейчас происходит, вот именно сейчас.
И исследуете. Потому что вот это вот описание процесса, оно ведет к осознаванию клиента. Когда терапевт описывает что-то, клиент начинает осознавать. Если вы говорите своим клиентам, ну все, я все про тебя понял, значит, иди делай раз, два, три, то ну, вряд ли вы терапевт. Вот. Может, потому что у нас есть социальные люди, которые, кстати, могут быть самозанятыми, это какие-то колдуны, которые можно прийти, они вам скажут, значит, иди в церковь, купи 40 свечей, значит, пошли по дому, сделай раз, два, три, и все у тебя наладится. Вот. И этот человек точно знает, что надо сделать, куда плюнуть, куда дынуть, чтобы ваша жизнь стала богаче и счастливее.
Да, и тогда в этот момент получается, что с терапевтом очень важно в этот момент, если вам как терапевту захочется дать совет или что-то, обратить внимание, что со мной сейчас, да, что я сейчас такое не выдерживаю, что хочу не быть присутствующим с клиентом, а ну, вот, хочу перейти к действиям каким-то, быстрым причем, да, помочь излечить еще что-то.
Если я поставила варить суп, и пошла работать, то этот суд будет у меня вызван вообще в камерах сопровождения. То этот суд будет меня отвлекать от работы, потому что я начинаю там пирог печь, поставила, и я буду думать, господи, он, наверное, я неправильно рассчитала время. Он сгорел. Я буду принюхиваться. Вряд ли я в этот момент буду присутствовать со своим клиентом, быть с ним внимательно. Потому что я там вообще беру. Так.
Про приказать немножечко, да? Что важно быть все правильно? Как подытожить так. Что важно при контакте, можно выделить так три, наверное, да, вот что важно. Это первое, про то, что мы уже говорили, это как-то подытог, это найти свое место. Что это такое? Это именно там, как встретиться со своими ощущениями, переживаниями, чтобы вам было комфортно. Именно вам. И вы за это отвечаете. Есть представление, может быть, что это мама, папа или еще кто-то, что должны были позаботиться, и может быть такая претензия, что мне лучше нужно условия, что-то сейчас не подходит, если это или дочь, собаки, или еще что-то. Но в принципе, ответственны мы за то, чтобы это место было у нас, и чтобы оно было хорошее, чтобы это было безопасное место. И если вам что-то не подходит, например, вы про это можете говорить. Говорить со своим терапевтом, говорить на группах, да, если вы чувствуете, что какой-то есть дискомфорт, и как-то про это, понимать про себя, про свои ощущения, про свои переживания. Второе, на что вот важно при контакте, это оставаться в позиции такого исследователя, да, вот реальности, которая здесь происходит. Про свои ощущения, про свои переживания, то есть оставаться включенным. Да? И для этого, на что вы можете здесь опираться? На все органы ваших чувств. Это слух, зрение, да, прямо проверять, что я сейчас вижу, кого я сейчас вижу перед собой, что сейчас со мной, да, что я сейчас чувствую на уровне ощущений, на уровне телесных переживаний, комфортно, некомфортно, холодно, жарко, вот, напряжение, расслабление. Все это как раз про вот эту реальность, которую вы будете исследовать. И когда эти две составляющие у вас пройдены внутри, вы как-то с этим разобрались, можно переходить к следующим. Это про исследование своих потребностей. Только с другим мы можем обнаружить, что у нас есть какие-то потребности откликнуться. Подходит нам, хотим мы этого или не хотим. И когда мы это обнаружили, тогда мы можем понимать, что мы хотим от этого человека, может ли он нам дать это. Да, и это тоже момент такого исследования и обнаружения. Опять же, при контакте можно, если его проскочить, то можно обнаружить себя, что вы контактировали и неизвестно с кем. И не увидеть того, что...
Такой хороший пример, не знаю, для меня он хороший, это про любовные отношения. Люди как встретились, незнакомые, познакомились немножко и вдруг влюбились. Влюбились, и такие были влюбленные, кто проходил семейную специализацию, знает, года полтора влюбленные. Потом через полтора года они вдруг по-разному, они не одновременно. Не одновременно они начинают понимать, что вообще вот этот человек, в которого я была влюблена целых полтора года, он вообще какой-то другой. Он незнакомый человек, вообще он какой-то странный. Вообще у него что-то, какие-то есть проблемы. Границами он может быть. А может быть, он какой-то вообще некрасивый. То есть, я понимаю. Или как петалка это. Да, начинает как-то он сильно раздражать. Потому что, когда я падаю с любой, у меня стираются границы. И что? Я ничего не вижу, не понимаю, это прекрасно. Эти бабочки, потом наступает, через какое-то время наступает такая, бывает вот эта инфляция, она или очень короткая, или ее вообще нет. Если я долго искала любви, Вероятность того, что я его в нее упаду, очень большая. И тогда фаза ориентировки, она ну, как-то пропадает, ее нет, или она короткая, и тогда эта трезвость, она наступает непременно со всеми, но она бывает такой очень болезненной.
Вот быть о чем мы начинали с того, что у ребенка постепенно все формируется. Опыт за опытом, наслоение внутри да, происходит такое накапливание. Вот терапия вот здесь происходит постоянно. В группах, в личной терапии, да, в процесс-группах, в лекциях, вы что-то постоянно осознаете, когда вы общаетесь друг с другом, вы наблюдаете, осознаете что-то про себя. Вот. И в личной терапии на группах здорово, когда происходит замедление, я уже несколько раз говорю, что замедление какое-то было важное.
А ты сама-то замедлилась?
Похоже, что нет. Хочу еще кусочек какой-то дать. Ну, то есть распаковка этого материала, который вы приобрели, опыта, можно обнаружить вот как раз, когда вы чуть-чуть замедливаетесь, ну, вот через контакт с другим человеком. Mm-hmm. И это происходит вот как в ту сторону, так и в эту, медленно, и потом обороты будут набираться. Вот через какой бы это
через ну, это как, вот, например, поезд. Он же сразу, скоростно, у нас пока нет на Дальнем Востоке таких поездов, которые начинают стартовать и сразу там 20 минут 600 километров проезжают. Но вообще любая машина или там поезд уже набирает обороты, набирает потихоньку разгоняется и потом едет в каком-то нужном темпе. Да. А потом он также медленно, поезд нельзя затормозить, ну вот так, стоп-кран можно дернуть, но все равно тормозной путь он будет меньше, чем тяжелее эта повозка или там что, тем больше будет тормозной путь. Поэтому, конечно, важно замедлиться, я говорила про это много раз, Вот. Вот. Я не знаю, я смотрю наши заметки, все идеи мы развили. У меня есть ощущение в этом при контакте всегда, что какой-то хаос и ничего не понятно. У меня есть ощущение, что все какое-то хаотичное. И я знаю, что при контакте у меня так. Потом, когда время проходит, я думаю, да, будет ничего, структурировано. А вообще, когда я нахожусь в этом при контакте, мне ничего не понятно. И мне непонятно. Все идеи мы развили. Мне кажется, что у вас, если есть вопросы, у нас времени немного, то вы их задаете. А у нас времени нет. Если так, то есть если ты лекцию начинаешь позже, тебе все равно надо ее вовремя закончить, чтобы хоть какую-то границу восстановить. Поэтому